Да, так вот, значит, мы с вами в прошлый раз говорили о межполушарной асимметрии и рассматривали вот эту тему примерно вот в том, как бы, историческом аспекте, как она развивалась, ну, вот в течение этих нескольких, там, скорее всего, 30, наверное, лет с небольшим, может быть. Вот, и вот мы с вами сейчас снова вернемся вот уже к последним таким, можно сказать, очень интересным работам Деглина. Владимир Деглин. Это научный сотрудник Института физиологии имени Сеченова. И вот здесь тоже речь идет о лечении психических заболеваний электрошоками, но... Здесь тоже применяется вот этот метод унилатеральных электрошоков, то есть как бы когда электроды накладываются на одну сторону головы, на одно полушарие или на другое. И вот здесь как раз вот уникальный такой случай был, когда тому же человеку по очереди, так сказать, отключали одно или другое полушарие. И больные у него решали силлогизмы. Но мы не будем все, естественно, рассматривать. Мы рассмотрим на примере одного силлогизма, который построен заведомо ложно. И вот как на него реагировали больные, очень интересно увидеть, рассмотреть. Значит, силлогизм простой. Ну, вы знаете, что такое силлогизм, да? Задача по выведению умозаключения из двух посылок, ну, в классическом варианте в таком. Значит, первая посылка здесь, ну, один из этих силлогизмов, одна из этих задач. Первая посылка – все люди смертны, да? Аристотелевский еще силлогизм классический. Вторая посылка – Сократ – человек, и, следовательно, значит, мы делаем вывод, что Сократ тоже умрет, да? И вот у обычных здоровых людей при решении даже простых силлогизмов возникают два типа ответов, которые хорошо были в свое время поняты психологами. Значит, первый тип ответа называется вне силлогизма, ответ вне силлогизма, или эмпирический ответ, Скрибнер назвал его. Здесь для ответа человек обращается к своему личному опыту, к своим знаниям о действительности. И правильность ответа в этом случае зависит от осведомленности этого человека о тех фактах, о тех обстоятельствах, о которых говорится, значит, в этой задачке. Да? Если знакомы обстоятельства, то ответ может быть правильным или неправильным. А если не знакомы обстоятельства, то как вот в этом типе ответов, вне силлогизма, больной уклоняется от ответа, старается уйти от ответа. Вот. И такие отказы для нас тоже очень интересны. Они являются как раз эмпирическим ответом. То есть они, эти отказы, мотивированы отсутствием личного опыта. Ну, например, вот еще из старых исследований Александра Романовича Лурии, когда-то, когда он был очень молодой человек, ему было с небольшим за 20 лет, вот они отправились в экспедиции, это были еще 30-е годы, начало 30-х годов. Вот. И они отправились в экспедицию вот в эти отдаленные районы, значит, Узбекистана, горные районы. Их интересовали люди, которые, ну, живут с таким, можно сказать, очень примитивным укладом жизни, неграмотные, что можно было сравнивать с той же национальностью людьми, которые живут в городах и ходят в школу. Да? И вот, вот этот тип ответа вне силлогизма, например, он спрашивает своего там вот этого дыхканина: давайте решим задачку. Тот соглашается, вот условия такие. Значит, на крайнем севере, где всегда лежит снег, все медведи белые. Ну, вы знаете, что такое медведи, у вас тут медведи есть, снег вы тоже в горах, естественно, видите. Вторая посылка. Новая земля лежит на крайнем севере. И надо ответить, значит, какого цвета там медведи на новой земле. И следует вот такой ответ, типичный ответ, что я никогда на крайнем севере не был, поэтому не знаю, что сказать. Или если вы хотите понять, какие там медведи, надо спросить тех, кто там был. Или он спрашивает, вот я вас все время пытаю о том, вот как вы здесь живете, в вашем кишлаке, а сам я тоже из большого кишлака приехал из Москвы. Вот спросите меня, как мы там живем, что вы хотите спросить, я отвечу. И следует ответ типа того, что вот я в вашем кишлаке не был никогда, поэтому не знаю, что спросить. Вот. То есть в целом, надо сказать, вот этот эмпирический ответ, он говорит о несформированности теоретического мышления. То есть вот эти ответы, такого плана ответы, они типичны для традициональных испытуемых, которые не обучались вот в школе, так сказать, европейского типа. Первый тип ответов, да? Теперь второй тип ответов. Внутри силлогизма называется, или теоретический ответ. Здесь испытуемые делают просто логический вывод из тех посылок, которые предлагаются. То есть, по сути дела, решают задачку дедуктивным способом. Здесь ответы не зависят от знаний. Он просто делает логический вывод. И вот такой тип ответа, то есть умение решать дедуктивным способом, как раз коррелирует с появлением таких психических свойств, как, значит, способность классификации по каким-то категориальным признакам, коррелирует с формированием абстрактных, то есть надэмпирических понятий, обобщенных понятий. Да? Там установление подобия различий между объектом по вот этим родовидовым признакам и так далее, и так далее. Понятно, о чем идет речь. То есть, по сути дела, можно говорить о поздней стадии психического развития. И, конечно, вот эти два типа ответов, их можно наблюдать и в процессе формирования, или там деградации теоретического мышления, в процессе болезни. Ну, в общем, нас интересует здесь немножко другое. Вот нас интересует, конечно, функции правого и левого полушария. Значит, вот один и тот же человек в разных состояниях. Да, сначала одно полушарие отключают, потом этому же самому человеку отключают другое полушарие. И вот этот человек демонстрирует совершенно различные отношения к одинаковым исходным данным, которые содержатся в задаче. Вот в условиях угнетения левого полушария и, соответственно, можно сказать, угнетение левого полушария и относительно изолированного функционирования правого полушария, потому что, конечно, никакая электростимуляция не может полностью, значит, абсолютно элиминировать вот эти вот функции одного или другого полушария. Всегда, значит, полушария взаимодействуют, всегда остаются какие-то, значит, структуры мозга, которые так или иначе в меньшей степени затрагиваются электростимуляцией. Это все индивидуальные вещи. Поэтому в условиях угнетения левого полушария и относительно изолированного функционирования правого полушария. Да? Так вот, эти больные не принимают ложных посылок, отказываются работать сложными посылками, и при этом они стараются как можно более убедительно опровергнуть вот эти ложные посылки. То есть, и вот надо отметить, что еще при предъявлении ложных посылок у испытуемых появляется острая эмоциональная реакция, крайняя степень возмущения. Он страшно возмущен тем, что доктор ему говорит заведомую неправду или предлагает задачку с заведомо ложными какими-то условиями. Значит, силлогизм здесь, который решается, такой. Первая посылка. Все обезьяны хорошо прыгают по деревьям. Вторая посылка. Дикобраз обезьяны. Ну и, соответственно, надо дать ответ. Хорошо ли дикобраз прыгает по деревьям? Вот, значит, и, соответственно, нужно сделать вывод насчет этого дикобраза. Да? И до этих исследований, до электрошоков с этим больным работают, естественно, выясняют, что он прекрасно понимает, кто такой дикобраз, понимает ложность вот этой задачки. Да? Выясняют, спрашивают, как выглядит. Да, дикобраз, вот он, нет, он не прыгает, он бегает по земле. Как выглядит, да, такой колючий зверек, значит, соответственно, с длинными иголками. Все прекрасно знают эти больные. Там, по крайней мере, у него с 10-классным образованием были все, по меньшей мере. Вот. Ну, а теперь, когда вот угнетают левое полушарие, идет такая реакция. Буквально. Вот. Он соглашается решить эту задачку, и доктор ему говорит, вот все обезьяны хорошо прыгают по деревьям, дикобраз обезьяна хорошо ли прыгает по деревьям. У него еще карточка перед глазами, чтобы он мог прочитать условия задачки. И следует такая реакция. Он говорит, дикобраз? Разве он прыгает? Да? Какую вы глупость мне, доктор! У него очень острая эмоциональная реакция возникает. Он буквально готов вцепиться в этого доктора. Он кричит на него. Это глупость, с возмущением кричит. Вы чушь несете? И так далее. Ну, то есть, вот сама реакция очень характерна. И вот здесь испытуемое, мы констатируем, испытуемое, соответственно, силлогизмы не решают. Они дают ответ, исходя из своих знаний, вот о той реальности, о которой говорится в этом силлогизме. Вот. И, по сути дела, мы говорим, мы, значит, делаем, наверное, вывод о том, что вот этот механизм правого полушария, да, очевидно, это механизм, который отвечает за соответствие мысли действительности, насколько мысль соответствует тому, что здравому смыслу, тому, что человек прекрасно понимает. Но не более того. И, конечно, вот этот механизм, очевидно, не способен сделать логический вывод. То есть не способен к развитию мысли. Вот. А в условиях угнетения правого полушария, ну и, соответственно, относительного изолирования левого полушария, функций левого полушария, те же самые испытуемые, как правило, не придают значения вот этим ложным сведениям. То есть они решают задачку просто дедуктивным способом. И поражает равнодушие, с которым эти люди относятся к ложным посылкам. Доктор постоянно привлекает, многократно привлекает внимание вот, к неправильным этим сведениям. И это все не мешает, не меняет, так сказать, их решение этой задачки. И не мешает использовать вот эти вот ложные посылки, прийти к, ну, к заведомо, так сказать, неправильному выводу. Причем он понимает, что этот вывод неправильный. Вот примерно такая ситуация, что опять ему доктор говорит, давайте решим задачку. Хорошо. Значит, он решает вот эту задачку, все обезьяны хорошо прыгают. Дикобраз обезьяна, хорошо ли прыгает дикобраз? Он говорит, да, хорошо прыгает, раз обезьяна. Значит, тогда доктор говорит, ну, мы же с вами только что говорили, как выглядит дикобраз, как он выглядит? Ну, такой бегает вот, значит, по земле, колючий зверек такой. Он похож на обезьяну? Нет, не похож. Он может прыгать? Нет, не может прыгать. Ну, давайте еще раз тогда эту задачку решим. И снова говорит, вот все обезьяны хорошо прыгают, дикобраз обезьяна, хорошо ли прыгает? Да, хорошо, раз обезьяна. Но мы только что с вами говорили, что вот дикобраз не обезьяна. Ну, здесь так написано, он говорит. На карточке так написано. А? Он учитывает, я не знаю, как это назвать. Он же ведь понимает, что дикобраз не обезьяна. Но, тем не менее, если на карточке написано, что... Он просто вот... Ему дали задачку. И он решает вот эту задачку тем способом, вполне понятным нам, да, логическим, который у каждого из нас априори присутствует. Вот. То есть вот очевидно, что в жизни существуют коллизии, когда опыт обыденной жизни здравый смысл должны быть отброшены. А вот эта охранительная эмоции не должны вмешиваться в интеллектуальный процесс. Понятно, что это здесь слишком очевидно, так сказать, вот эта вот задачка. Когда мы говорим, условия понятны, да, они понятны на уровне здравого смысла. А когда мы говорим о каких-то сложных задачках, где действительно мы не совсем понимаем, так сказать, вот иногда смысл, но тем не менее мы решаем эту задачку именно так, как положено решать. Да? Вот, то есть вот это силлогическое или дедуктивное мышление, оно предполагает обращение, очевидно, исключительно к данным, которые содержатся в самой задачке. Вот. То есть оно предполагает также обращение к знаниям о правильном или неправильном мышлении. То есть, решая силлогизм, вот таким формально-логическим способом, человек прежде всего осознает ход решения задачки, контролирует последовательность вот этих мыслительных операций, и при этом он совершенно не должен сверяться, что называется, с действительностью. То есть критерий, единственный критерий истины, правильности, это логическая правильность. Ну а тем не менее мы можем говорить, наверное, и о том, что дает такой способ. Потому что любой способ имеет свои собственные преимущества. И здесь, очевидно, в таком случае человек получает новое знание. Вот. И при этом совершенно не важно, правильное оно или неправильное. Главное, что оно новое. Это знание новое. И его осведомленность у реальности, она несущественна. Да? Вот получили мы, так сказать, как бы, физики приходят к мысли о том, что, скажем, теоретически путешествие во времени вполне возможно, да, потому что вот, если время это такая регулируемая функция, что называется, по теории относительности, да, соответственно. Вот. Но мы, в принципе, наверное, понимаем, что эти вещи, или, по крайней мере, отсылаем их на какое-нибудь далекое будущее, да, во всяком случае уж, но не сейчас. То есть мы можем констатировать, что в мозгу человека формируются два самостоятельных механизма. Значит, один механизм следит за добротностью вот того материала, которым оперирует мысль. Это механизм соответствия мысли действительности. И надо сказать, что мысль здесь, соответственно, вращается в пределах известного. Новых знаний на этой базе получить нельзя, принципиально нельзя. И мы можем сказать, что, очевидно, вот этот механизм обслуживает сферу обыденной жизни. И второе, это теоретическое мышление, механизм, который обслуживает теоретическое мышление. То есть это сфера уже научная, где решаются задачи, связанные, так сказать, с идеальными мирами. И здесь уже известное, да, оно не может гарантировать правильности знания. Вспомним, что когда-то все человечество было уверено, что Земля в центре Вселенной и Солнце вращается вокруг Земли. Да? И сколько потребовалось усилий и жертв, да, чтобы доказать обратное. То есть вполне тысячелетия устраивала вот эта концепция очевидная, да, людей. И это может быть такой наиболее понятный всем пример, но я думаю, что огромное количество этих примеров мы сможем привести, когда человечество постепенно начинает вот понимать, когда человек осознает себя, приходит к тому, что у него есть разные механизмы психологические, да? Например, механизмы защиты личностные. Да? То есть вот задачи, которые выходят за рамки сферы обыденной жизни, теоретическое мышление обслуживает. А? Ну да, конечно, ведь любое знание наше, научное знание, оно всегда абстрактно. Мы знаем, что есть вот так называемая, ну, как бы такая обыденная психология, да? И каждый человек, в принципе, может быть неплохим психологом вот в этих рамках. Потому что все мы общаемся с людьми, все мы, ну, так или иначе, учитываем вот эти моменты, хотим мы того или нет, это же подсознательные вещи, да? Поэтому вот там есть люди, которые неплохо понимают, эмпатируют и так далее, и так далее. Но этого мало, очевидно. Для того, чтобы стать психологом, конечно, вот в этом плане нужно быть абстракционистом. Иначе просто ничего не получится. Мы можем сопереживать сколько угодно человеку, но помочь ему мы в этом смысле не сможем, если не понимаем, что с ним происходит. Сопереживать – это тоже в какой-то степени помощь очевидная, но это такая нагрузка на себя самого, что, ну, сколько ж можно выдержать, да? Вот таких вот сопереживаний. Поэтому профессионализм – это совершенно другое. Это именно абстрагирование, да? Понимание вот принципов, этих правил и так далее. Теперь дальше мы можем сказать, что в целом, конечно, мы говорим с вами о культуре. Уровень развития, вот, ну, то, что мы называем цивилизацией, да? Кстати, она есть работы очень хорошие, где цивилизация и культура отличаются, как две противоположности. Вот. Ну, пока мы вот объединяем этим словом цивилизация, очевидно, уровень развития, ну, прежде всего, конечно, технического оснащения. Потому что мы существа, которые придумывают новые орудия. Мы развиваемся как орудийная цивилизация, да? То есть мы придумываем новые орудия для того, чтобы осваивать то, что вокруг нас находится. Сами при этом мы практически не меняемся. Вот. И вот в этом смысле мы можем сказать, что уровень развития, ну, как бы уровень культурной нормы современной цивилизации – это решение силлогизмов, по сути дела, если уж совсем упростить. Мы решаем силлогизмы по законам формальной логики. То есть используем в этом плане левополушарный модус мышления. Однако в условиях вот, рассогласования посылок силлогизма и реальности актуализируется правополушарное мышление, и культурная норма, вот это вот решение, значит, логических задач отбрасывается. Поэтому, если я вам сейчас скажу, что я вот только что прилетел на летающей тарелке, да, вряд ли вы мне поверите, правда? Почему-то. То есть, конечно, надо понимать, что вот если мы рассуждаем с вами о том, об этих вот формах мышления, эмпирическое вот это правополушарное мышление, это, конечно, не какой-то там рудимент, который нам достался от прошлых исторических эпох, или там ранних стадий онтогенеза. Правополушарное мышление заявляет себя достаточно весомо, веско в обычном двухполушарном состоянии человеческом, то есть когда работают оба полушария, да, оно позволяет нам, заставляет нас сомневаться, чтобы уж совсем уж не улетать далеко, так сказать, в эти абстракции, да. Вот, и, конечно, вот оно как бы составляет и здесь и защиту от недоброкачественной информации, которая вполне всегда присутствует, да, то есть мы видим, что вот это отрицательные эмоции, возмущение, которое проявляет этот больной по отношению к доктору, который пытается ему глупость говорить, вот эту заведомую, да, это одна из самых мощных защитных сил, которых вообще знает живая природа. Отрицательные эмоции. Вот. И вот, обсуждая все вот эти факты, мы приходим с вами к выводу, что теоретическое мышление – это, стало быть, деятельность левого полушария, эмпирическое мышление – правое полушарие. Но этот вывод нам необходимо скорректировать. Поэтому давайте попытаемся немножко глубже вникнуть в суть вот этих мыслительных механизмов каждого из полушарий. И вот, поскольку речь идет о механизмах психической деятельности, так или иначе, которая осуществляется одним или другим полушарием, нам нельзя уйти от вопроса, а что есть вообще психическая деятельность. И, вероятно, наиболее современный ответ вот на этот вопрос лежит в области семиотики. Семиотика – это общая теория знаковых систем. Или где-то рядом, по крайней мере. Вот в этом смысле психическую деятельность следует рассматривать именно как деятельность. То есть, вот в самом простом варианте, что мы понимаем под деятельностью? Ну, то есть совершение определенных операций, да, с помощью каких-то орудий над объектами. И вот точно так же, как физические действия, психические действия совершаются над какими-то объектами с помощью каких-то орудий. Но специфика психической деятельности в том, что ее объектами, ее орудиями выступают не предметы, а заместители этих предметов, знаки. То есть мы орудуем знаками. Знаками. Иначе говоря, психическая деятельность есть знаковый дубликат внешней предметной деятельности. Можем так себе отметить. Знаковый дубликат внешней предметной деятельности. То есть, конечно, нет мысли ни о чем. Да? Оголенных мыслей не существует. Мысль всегда осуществляется, реализуется вот в своем специфическом субстрате, в знаке. Например, в слове. Вот. То есть любое слово, которое я произнес, это уже некое обобщение. То есть слово всегда представляет собой, ну, например, вот телефон там, или книга, да, или там ручка, авторучка. Я уже говорю здесь о целом классе объектов, произнеся одно слово. Значит, уже в слове есть знание. Само слово уже в самом себе несет знание, потому что оно обобщает. Оно обозначает целый класс объектов всегда. Ну вот, один из создателей современной семиотики, Моррис, пишет, что человеческая цивилизация невозможна без знаков и знаковых систем. О том пишет он, что человеческий разум неотделим от функционирования знаков. А возможно, и вообще вот, понятие интеллект следует отождествлять именно с функционированием знаков. Вот. Ну, тут много, надо сказать, можно найти вот этих похожих мыслей. Например, один из наиболее ярких русских мыслителей 20 века, Бахтин, философ, культуролог, филолог и так далее, пишет таким образом, что сознание слагается и осуществляется в знаковом материале. Он пишет, что индивидуальное сознание человека питается знаками, вырастает из знаков и отражает в себе логику знаков. Ну и, конечно, Выгодский. То, что Бахтин, да? Да, значит, вырастает из знаков, отражает в себе логику и закономерность знака. Вот. Ну и, конечно, я упомянул Выгодского, и концепция Выгодского, если вы не знакомы с ней, то обязательно возьмите хотя бы книжку «Гиппенрейтер» и обязательно вот эту главу, эту лекцию прочтите. Вообще советую вам всю эту книжку посмотреть, потому что это действительно хорошая очень работа, как раз вот Ну, это основы общей психологии. Или, я уж не помню, нет, основы общей психологии. Да, Юлия Борисовна Гиппенрейтер. Это очень хорошо отработанные, опробированные на многих поколениях первокурсников Московского университета лекции, прочитанные ей, так сказать, вот для первого курса. Это очень взвешенный материал, очень хорошо литературно изложенный, доходчиво очень, специально, так сказать, понимаете, чтобы... Поэтому вот эта книга действительно достойна того, чтобы вам ее прочитать. И по первости это будет очень здорово, действительно. Потом уже дальше будете углубляться. Вот. Значит, Выгодский как раз назвал знаки психологическими орудиями, причем вот из этих знаковых систем, как орудий мысли, на первое место он ставил естественный язык. И вот в этом смысле мы можем теперь говорить, что мыслительная деятельность человека, которую мы рассматриваем, является языковой. А типы мышления, вот это теоретическое, эмпирическое мышление, правополушарное, левополушарное мышление, они являются вербальными типами мышления, потому что они осуществляются в знаках естественного языка. Вот, поэтому, соответственно, раз они являются, осуществляются вот в этих знаках естественного языка, поэтому к ним, к этим типам мышления, приложимы те закономерности, которые характеризуют вообще знаковые системы, и в частности язык человеческий. И вот теперь давайте мы с вами вернемся к асимметрии мозга. И теперь можно сделать вывод, что разные полушария обеспечивают разные аспекты языкового знака. Разные аспекты языкового знака. Вот. Что же делает левое полушарие? Левое полушарие, так сказать, осознает произвольность, ну, конвенциальность языкового знака, ну, как бы сотворенность слова. Хотя надо понимать, что никто слова не выдумывает. Разумеется, слова имеют свою, вообще речь имеет очень глубокую и очень непростую историю. Но, тем не менее, вот левое полушарие понимает, вот, что слово и та вне словесная действительность, которая этим словом обозначается, это разные вещи. Слово «кресло» и кресло, которое стоит вот здесь, это вещи разные. Ну, то есть, по сути дела, мы можем сказать, что в языковом сознании левого полушария слово и обозначаемая этим словом внеязыковая действительность отчетливо различаются. Отчетливо различаются. Слово и денотат, как говорят логики, различаются. В слове на первый план выступают потенциальные связи этого слова с другими словами. Мы можем вспомнить с вами все эти грамматические, так сказать, закономерности. То есть, прежде всего, способность слова комбинироваться по разным принципам с другими словами. Вот. И таким образом для левого полушария особенно актуальным оказывается синтактический аспект. То есть отношения между знаками для него являются основой. И в то же время семантический аспект. Семантика, как вы понимаете, это смысловая часть, как бы, что стоит в смысле, по смыслу, так сказать, за этим выражением. Что каким реальным, так сказать, вот обстоятельствам, объектам относится данное выражение. То есть вот этот семантический аспект семиозиса, отношение знака к действительности, ослаблен в левом полушарии, ослаблен. Вот, что касается левого полушария. Теперь правое полушарие. Правое полушарие, что называется, не осознает вот эту произвольность, конвенциальность языкового знака. И получается, что мы можем такой легкий вывод сделать, что слово для правого полушария выступает как, просто как часть вещи или как признак вещи. Иначе говоря, в языковом сознании правого полушария слово и денотат не различаются. Не различаются. Слово отождествляется с вещью. Но при этом слово существует вне связей с другими словами. Оно как бы не входит в знаковую систему. Слово принадлежит только вещи, которые вот этим словом именуются. Да? То есть мы можем сказать, что для правого полушария особенно актуальным является семантический аспект, семантический, семантика. То есть отношение знаков к денотатам. А синтактический аспект семиозиса предельно ослаблен для правого полушария. То есть мы видим, что левое полушарие обеспечивает синтактику языковых знаков, а правое полушарие обеспечивает их, так сказать, денотативную семантику. И вот этот левополушарный механизм, вспомним, это механизм синтактический, то есть комбинация, перекомбинация языковых знаков, независимо от отношения этих знаков к внеязыковой действительности. То есть, в этом смысле мы можем назвать это формальной логикой. Да? То есть мы прекрасно это видим, что логические операции, скажем, которые представляются в неких формулах, здесь символы эти не имеют вечную от слова «вещь», вечную какую-то значимость, вечную семантику. А правополушарный механизм следит как раз за качеством материала, за содержанием мысли. Это механизм семантический, который осуществляет соотношение языкового знака с действительностью. Конечно, когда человек находится в своем нормальном двухполушарном состоянии, что чаще всего и бывает, да? Да. Поэтому мыслительный процесс обеспечивается обоими полушариями, каждая из которых отвечает как бы за определенный аспект вот этого понимания. Да? То есть мы можем сказать, что, очевидно, нет непроходимой грани между обоими типами мышления. Значит, тип мышления определяется, можно сказать, удельным весом, что ли, участия левого и правого полушария вот в этом процессе. Но, конечно, тут вопросов еще очень много остается. И, в принципе, наверное, говорить о какой-то иерархии между полушариями, как когда-то раньше было, это вполне вроде правомочно, потому что левое полушарие у нас связано с речью, а речью определяются все наши действия психические, да, в том числе. Так что вот в целом, наверное, можно сказать, что вот эти разные типы переработки информации в правом и левом полушарии представляют собой две подсистемы, которые говорят на разных языках и, в общем-то, по-разному, которые контактируют с миром, и которые, конечно, только в своем взаимодействии, взаимовлиянии представляют собой единую систему психической деятельности человека. Но, тем не менее, мы видим, здесь как бы есть возможность потенциального конфликта, да? Несогласия, так сказать, внутреннего несогласия. Вот. И можно еще добавить сюда, что вот этот процесс, значит, разделения между полушариями вот этих функций, он наблюдается еще в раннем детстве. И пока, значит, вот ребенок родился, скажем, и у него пока еще нет вот этого словесного, он еще не владеет речью, да, у него нет в этом смысле, хотя потенциально-то оно есть, конечно, словесного полушария. Можно сказать, что ребенок сначала рождается, ну, грубо говоря, двухполушарным, да? То есть как бы два одинаковых полушария. Но вот по данным Пенфилда, Робертса, до 2 лет любое полушарие может принять на себя вот эту почетную доминантную роль, так сказать. Но с возрастом у здорового значит, ребенка появляется разделение вот этих сфер влияния между полушариями. Здесь, конечно, огромная роль отводится культуре. Наша культура, она построена для, по сути дела, для праворуких и для левополушарных. Она удобнее для левополушарных. Вот, поэтому, конечно, здесь очень, ну, достаточно еще, мы не можем говорить, как вот, так сказать, такой симметричный мозг изначально превращается в асимметричный. Ну, достоверно пока мы можем только, естественно, гипотезы строить. Например, можем пользоваться в том числе такой забавной статистикой. Например, почти у трети людей полушария не приобретают четкой функциональной специализации. То есть нет выраженной функциональной специализации у огромного числа людей. Так называемые амбидекстры, да? То есть они одновременно могут быть, ну, то есть или одинаково плохо развито, или одинаково хорошо развито полушарие. Ну вот, тут можно вспомнить, что как идет развитие. Мальчики, в смысле асимметрии мозга, они развиваются быстрее девочек. К 6 годам у мальчиков уже заметна отчетливая функциональная специализация полушарий. Девочки, там, ну, вплоть до пубертатного периода, в целом, можно сказать так, конечно, очень грубо, но тем не менее, сохраняют определенную пластичность мозга. И в первые годы жизни вообще правое полушарие более активно у людей. И в том числе и в отношении речи. Да, мы с вами говорили про правополушарную речь. Вот. Но и в последующем возрастании активности левого полушария культура заставляет нас все больше и больше опираться на левое полушарие. Мы решаем задачки, да, мы строим, потому что мы живем в мире, который непонятен, и когда мы начинаем пытаться понять, то, естественно, мы строим это понятие на логике. Да, то есть на знаковой системе, то есть имеется в виду на системе левого полушария. Вот. Но тем не менее, вот это возрастание активности левого полушария не исключает колебаний в активности правого полушария. Вот. Ну, то есть правое полушарие себя заявляет. Надо сказать, что, конечно, давно уже ученые обращали внимание на вот эти вот разные типы мышления. Еще Павлов, можно вспомнить Павлова, он писал о 2 типах мышления, что жизнь отчетливо, он говорил, указывает на 2 категории людей, на художников и мыслителей, и между ними довольно серьезная разница есть. Художники захватывают, как он говорил, действительность целиком, сполна, без всякого дробления, так сказать, эту живую действительность захватывают. А другие мыслители, они именно дробят ее, то есть делая из этой действительности какой-то временный скелет, да, а затем только постепенно как бы снова собирают вот эти части этого скелета и пытаются таким образом его оживить, то есть к какой-то целостности приходят. Вот. Ну, в общем, в принципе, наверное, можно говорить так достаточно поверхностно, что есть люди правополушарные, есть люди левополушарные. Скажем, правополушарный человек, он тяготеет к конкретным видам деятельности. Если, так сказать, какие-то внешние его характеристики попытаться проанализировать, то он, наверное, медлителен, неразговорчив, да? Он наделен способностями тонко чувствовать, переживать, там, склонен к созерцательности, к воспоминаниям, да? Вот, и так далее. И вот на этих примерах билатеральной асимметрии, конечно, мы можем говорить о разных, ну, в том числе дисгармониях, там, например, развития человека. Вот когда мы говорим про то, что правое полушарие в детстве более активно, а если допустить, что происходит вот это гиперсоциальное воспитание ребенка, то есть когда чрезмерно загружаются функции левого полушария, то мы видим явный перекос тогда. Да? И надо сказать, что статистика тоже это подтверждает. Наибольшее количество неврозов вот в этих языковых школах отмечается в ранних, ну, я имею в виду первоклассных, ну, в общем, короче, младших классов там, да, вот этих вот. То есть, когда есть вот это противоречие между преобладающей активностью правого полушария и вот таким левополушарным, что ли, преимущественно воспитанием, когда излишне ранняя социализация осуществляется, такая чрезмерная рассудочность в общении с ребенком. Вот такой маленький логик, такой старичок такой маленький, который все прекрасно, так сказать, логически мыслит. Иногда там умиляются бабушки и дедушки, до чего же так он умненький-то, да? Несчастный ребенок этот. То есть огромное количество моральных ограничений, там, вербальных всяких предписаний, угроз, советов родители дают. И нет не дают возможность вот непосредственно выразить чувства. Как бы и сами родители там не играют, положим, там, препятствуют спонтанному выражению чувств, не дают постоять на голове время от времени. То есть, зато вот постоянно учат, как вести, как себя сдерживать, как контролировать. Да? Реагируют только на недостатки. Особенно вот на недостатки в интеллектуальных каких-то достижениях. Почему тройка там, да, или двойка там, или еще что-нибудь такое. Вот. Так что вот в речевых школах наибольшее количество неврозов.